Привет, друзья! В эфире ГЭП подкаст. Канада, страна хоккея, бобров и кленового сиропа, всегда дарит нам, болельщикам Формулы-1, что-то эдакое. Тут были невероятные прорывы, очень плотные гонки, эффектные аварии, куда без них. Ну а в этот раз канадский гран-при подарил нам драму другого толка. Ведь фактически в Канаде впервые за сезон мы увидели полноценную борьбу Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона за победу. Впервые Феррари сражалась с Мерседесом на трассе в близкой борьбе, и впервые красная машина в этом сезоне пересекла финишную черту первой, финишировав на самом деле второй из-за судейского решения. Разумеется, формульное сообщество тут же взорвалось и до сих пор не может успокоиться. Довольными здесь остались разве что болельщики Хэма, разумеется. В остальном же даже нейтральная часть фанатов негодует до сих пор. Что же там произошло? Основную часть гонки в Канаде Феттель держался на первой позиции примерно в 2 секунды от Хэма и уверенно контролируя этот отрыв. После пит-стопов это преимущество ненадолго увеличилось до 4 секунд. Только вот на более жесткой резине Льюис серьезно прибавил, и это отставание постепенно сократил до минимума, добравшись даже до зоны ДРС. Открытое крыло, правда, действующему чемпиону давало мало. Мы все прекрасно видели, что на длинной прямой Феррари была ощутимо быстрее, это было видно невооруженным даже глазом. Зато близкое преследование нагрузило Феттеля психологически. Он занервничал и на 48-м круге ошибся в связке 3-го и 4-го поворотов в очень сложном месте на трассе. Феррари за номером 5 получил избыточную поворачиваемость, и машина отправилась на траву. Феттель не без труда смог восстановить контроль над машиной и вернулся на трассу прямо перед носом Хэмилтона, избежав при этом столкновения. Но, по мнению судей, возвращался Сэп опасно и не оставил Хэмилтону места и времени для реакции. Так ли это? Да вроде как и не совсем, потому что Хэм остался на трассе, выкатив колесами разве что на поребрик. И более того, из-за этого эпизода Хэмилтон не потерял время, а наоборот подтянулся к сопернику еще на полсекунды. То есть в целом это вписывается в правила спортивного кодекса 2C и 2D, в которых говорится, что машина может вернуться на трек, но в безопасной манере и без получения преимущества, с достаточной скоростью и без создания опасности для других пилотов. Окей, можно сказать, что Феттель возвращался на трассу, все-таки создавая определенную опасность для Хэмилтона, но было же это абсолютно неумышленно. Себастьян потерял контроль над машиной, и все, что он пытался сделать, это стабилизировать Феррари уже на асфальте. В общем, через несколько кругов судьи решили, что Феттель злостно нарушил все правила, впаяли ему 5 секунд штрафа и, по сути, отдали победу Хэмилтону. Можно опять же сказать, Феттель все равно сам ошибся, или, например, Феттель мог отъехать на эти 5 секунд, чтобы не проиграть. А можно сказать, дайте им гоняться и сражаться, и не решать судьбу гонок, а может быть и чемпионатов, на бумаге. Тем более, что подобные прецеденты у нас уже были, вот многие уже вспомнили ситуацию между Хэмилтоном и Рикьярдо в Монако 2016 года, где точно в такой же манере Хэмилтон срезал шикану на выходе из тоннеля, но штраф не получил. Ну а здесь вроде как все уже решено. Штраф дали, решение менять не будут, и никого не останавливает ни реакция фанатов, ни апелляция Феррари, ни мнение целой плеяды звезд Формулы-1. Найджел Мэнсел, Дэймон Хилл, Марио Андретти, Марк Уэббер, Алекс Вурс, да Виталий Петров, в конце концов, список можно продолжать долго. Известные, опытные, легендарные в том числе гонщики в один голос говорят о том, что наказание Феттеля — это полная шляпа. В общем, гонка в Канаде закончилась победой красной машины, но в протоколе победила машина серебристая. И это, честно говоря, так себе результат, не то что для Феррари, а для Формулы-1 в целом. А что вы, кстати, думаете про штраф Феттеля? Напишите обязательно об этом в группе подкастов ВКонтакте. Вообще, много кто в Канаде выступил так себе. Одно из разочарований — это Пьер Гасли. После неплохой гонки в Монако француз, казалось бы, готов был закрепить успех и выстрелить в Канаде. Тем более, что на стартовой решетке Пьер Гасли занимал отличное 5-е место, уступив только двум Феррари, Мерседесу и выстрелившему Дэну Рикьярдо. Но и в то же время Макс Ферстаппен, партнер Гасли по Редбулу, занимал лишь 11 место. Казалось бы, все перед французом, выходи да делай классный результат. Но нет, Гасли очень быстро убил стартовый комплект самой мягкой резины. Буквально за 10 кругов раньше него в боксы заехал только Карлос Сайнс, по-моему. Ну и дальше Пьер ехал абсолютно без огня, не совершив ничего, что заслуживало бы отдельного упоминания. Более того, по итогам гонки Гасли оказался даже позади двух Рено, в то время как Макс Ферстаппен прорвался с 11-й строчки как раз-таки на 5-ю. В общем, Гасли разочаровал очередным слабым выступлением. Ничего не говорю о том, что пора его менять на Квята в Редбуле или что-то вроде того. Тем более, что перед началом сезона я сам говорил, что от Гасли, наверное, очень многого ждать не придется в этом сезоне. Но на данный момент Пьер Гасли является, наверное, самым слабым гонщиком из топовых команд, что, наверное, не очень здорово. Не очень здорово выступил и Вальтери Боттас. Финн, огненно начавший сезон, сдает завоеванные позиции со скоростью, собственно говоря, болида Мерседес. И все сильнее отстает от своего партнера по команде в чемпионской битве. В этот уикенд у Боттаса все пошло наперекосяк, начиная с квалификации. У него там была очень эффектная, безусловно, занос всеми четырьмя колесами в первом секторе, это было круто, но все-таки это была ошибка. И в том числе такая ошибка в квалификации отбросила Валеру на шестую стартовую позицию, откуда Финн провел, ну прямо скажем, очень серую и невнятную гонку для пилота чемпионской команды. Боттас подолгу застревал в трафике, неоправданно долго бодался с обеими Рено, ну а Рено, наверное, чуть позже, и в итоге пусть, да, четвертое место и один балл за быстрый круг, но на Боттаса 2-0 это совсем не похоже. И это при том, что в руках Вальтери по-прежнему все тоже ультимативное оружие, ведь болид Мерседес в команде был объективно слаб только на длинной прямой. Во всех остальных участках трассы, на всех поворотах, вот везде, серебряная стрела была очень и очень быстра. И опять же, Хэмилтон сражается за победу, Вальтери едва-едва сражается с машинами Рено. Это плохо. Главный антигерой канадского гран-при — это Кевин Магнуссон. Начал датчанин неплохо. В квалификации ездил быстро, давал надежду на борьбу в средней группе, а потом вспомнил, что он является чемпионом 2013 года в формуле Renault 3.5. И в связи с этим радостно убрался в стену чемпионов в конце второго сегмента квалификации. Эта авария спровоцировала красные флаги, не дала Грожану и Ферстаппену как минимум уйти на быстрые круги, а вот самому Магнуссону аукнулось уже на следующий день. Машина была полностью уничтожена, и механикам Хас пришлось собирать, по сути, новый болид в ночь перед гонкой. Ну и как сказал Гюнтер Штайнер, где-то немножко с настройками в Хас ошиблись, так что после старта с питлейн Магнуссон еле плелся в хвосте пелотона, опережая только многострадального Кубицу, и ругался на команду по радио, описывая и машину, и гонку как худший опыт, что случался в его жизни. Радиообмен получился ярким, потому что к нему подключился даже острый на язык и скорый на расправу босс команды, чтобы осадить разбушевавшегося Магнуссона. И, собственно, легко узнаваемый голос Гюнтера Штайнера по радио был лучшим моментом, который выпал на долю Магнуссона в этой гонке, потому что 17 место и вторая гонка без очков для лидера американской команды. Увы. Переходим к тому, что было повеселее в Канаде в этот уикенд. Третьей звездой гонки я бы назвал Феттеля. Понятно, что это так себе компенсация за упущенную победу, но в целом Себастьян провел действительно сильный уикенд. Он взял pole position, веселые песни, как обычно, прилагаются. Лидировал всю гонку, и если бы не тот самый эпизод на 48-м круге, наверняка победил бы. Да и перестановка табличек в закрытом парке выглядела, может быть, как импульсивный поступок, но поступок все-таки реального эмоционального человека, а не робота, который умеет только рулить и выдавать дипломатически правильные ответы. В общем, Себастьяну спасибо за эмоции на Гран-при Канады, и это тоже неплохой результат. Да, Феррари уступает Мерседесу почти во всем, кроме скорости на длинных прямых. Интересно, кстати, что получится в Монце в этом году. Но все-таки мы видим, что итальянцы могут бороться с немецкой командой, пусть с большим трудом, но могут. В команде так и говорят, что Канада — это их моральная, в первую очередь, победа. Ну, когда-нибудь, наверное, и настоящих дождемся. На втором месте в нашем хит-параде Дэн, он снова улыбается, Рикьярдо. Австралиец провел первый по-настоящему солидный гран-при в составе Рено. Четвертая позиция в квалификации — это вообще лучший результат желтых за 10, наверное, лет. В гонке Рик пусть и не удержал место под подиумом, тем не менее посмотреть на его выступление было приятно. Одно сражение с Боттасом чего стоит. Рик на Рено в течение нескольких кругов так оборонялся против Мерседеса, что это было очень круто и удивительно, никому не дали за это штраф. Правда, потом Дэн Боттаса все-таки пропустил, потом пропустил и Ферстаппена ближе к концу гонки. Тут уже было меньше борьбы, потому что у Макса был куда более свежий комплект шин, но шестое место для Рикьярдо — это очень круто. К тому же у Рено двойной финиш в очках, ведь Нико Хюлькенберг приехал следом за австралийцем, так что французская команда с боем возвращает себе знамя лучших из остальных конкретно в этой гонке и вплотную приближается к Макларену в турнирной таблице. Интересный момент, на который, кстати, мало кто обратил внимание, ведь в Рено была командная тактика. В Рено запретили Хюлькенбергу атаковать партнера по команде в концовке гонки, а ведь у немца и шины были менее убитыми, да и темп в концовке был заметно выше. Понятно, что команда просто минимизировала риски, но, похоже, Рик своими выступлениями перетягивает звание первого пилота команды на себя. Не буду врать, я не люблю Лэнса Стролла. За ним тянется шлейф из канадских баксов, на его лице прям написано «Я мальчик-мажор», он постоянно уныло отвечает на вопросы журналистов, да и выступает он, как правило, не сильно ярко, чтобы компенсировать вот такое побочное впечатление. Ну, вот такие у нас люди бывают в автоспорте, таковы реалии, что поделать. Только вот на домашней трассе канадец реально зажег. Racing Point уже давно не Force India, которая способна быть четвертой командой на трассе, и оттого еще более удивительно. И Перес, и Стролл не смогли выйти из третьего сегмента квалификации, стартовали с 15 и 17 мест соответственно, но если мексиканец в Канаде чувствовал себя явно не в своей тарелке, а вот молодой канадец провел идеальную гонку. Отличный и аккуратный старт, рациональное и безошибочное, что самое главное, следование стратегии, и вот во второй половине гонки Стролл уже в очках, а в концовке приятный бонус, ему удается обогнать захандрившую машину Сайнца и заработать 9-е место. Потрясающий результат, очень круто, без иронии говорю об этом, ну и маленький бонус для всех любителей хоккея. Понятное дело, что в Монреале главный спортивный коллектив города — это Монреаль Канадиенс, хоккейная легендарная команда. Вот они Стролла приглашали поиграть в формате 3 на 3 с профессионалами из НХЛ. Ну вот, наверное, такая движуха вокруг Стролла вдохнула в него определенные эмоции, и именно вот за счет канадского духа и канадской поддержки гонщик Racing Point провел отличную гонку. Впереди Франция, домашняя гонка для Рено, Гасли, в меньшей степени для Грожана и, может быть, чуть-чуть для Шарля Леклера. Впереди Франция, гонка, где в прошлом году, во всяком случае, вручали очень смешные призы. Впереди Франция, которая в прошлом году не сильно впечатлила. Но ведь, может быть, получится в этот раз?